В прошлой проповеди мы с вами говорили о том, что слово о кресте, слово Евангелие встречало несколько барьеров в коринфском обществе и в сердцах самих верующих. Это, конечно, культурный барьер, философский барьер и сердечный барьер. Впрочем, как и сегодня, Евангелие встречает различного рода барьеры, и как верующим в Коринфе не стоило смущаться, так и нам сегодня и стоит смущаться, а продолжать проповедовать слово о кресте, слово Евангелия, спасительное слово Божие. И мы завершили прошлую проповедь на том, что Евангелие поражает гордыню человеческую в самое сердце, показывая, что человек не способен сам спасти себя, примириться с Богом, оправдаться перед Богом, обрести счастье, только Божье Слово, меняя наши сердца, примиряя нас с нашим Создателем, даруя нам прощение грехов, приводит нас к по-настоящему счастливой, цельной жизни. Вот с этого момента мы с вами и продолжим проповедь. Давайте встанем для чтения Божьего Слова. Первое послание к Коринфянам, глава 1. Я начну с 18 стиха, который был завершающим, и до 21. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Пожалуйста, друзья, присаживайтесь, и мы с вами продолжаем изучать контраст между Божьей мудростью и человеческой мудростью. И это очередной отрывок, помогающий нам лучше разобраться в этом вопросе. Первый пункт – это корень всех проблем человечества или основная проблема человечества. Наш сегодняшний отрывок начинается из стиха 19, который является цитатой из пророка Исаии 29 главы. И Павел использует этот стих не случайно, или делает отсылку туда, к Ветхому Завету, не случайно, потому что он показывает, или он отмечает, что в прошлом уже была такая история, когда Бог показал и посрамил человеческие притязания на силу и мудрость. В той 29 главе, если вы ее откроете сейчас, я рекомендую ее открыть, потому что мы пару стихов оттуда возьмем для рассмотрения. В той главе описывается, как Бог обличает свой избранный еврейский народ того времени, указывая на то, что хотя они внешне и соблюдали Божий закон, сердце же их было не с Богом. Хотя они внешне делали, казалось бы, многие правильные вещи, но делали они это только поверхностно, не прилагая к этому свое сердце. Более того, пророк обличает их, а лучше сказать, Бог через пророка обличает их в том, что они не только делали это поверхностно, без сердца, не прилагая свое сердце к этому, не прилагая свою душу, но они также взяли Божий закон и перетолковали его, видоизменили его заповеди так, чтобы им было удобно, так, чтобы им было комфортно, так, чтобы им была слава, в конце концов. И тем самым они лишили Божьих заповедей, Божьего содержания и Божьего намерения. Так и написано в стихе 13: «Так как этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Самонадеянность древних евреев того периода выразилась не только в религиозной сфере, когда они приходили в храм и творили то, что им было угодно, так, как им было угодно, и все это было поверхностно, но также она проявлялась и в политической сфере, в дипломатической сфере, где они уповали на свои схемы и мудрость, на свою силу и дипломатию. Когда Исаия произносил это пророчество, то ассирийский царь Синахирим с огромной армией пришел и замышлял завоевать Иудею. Господь же через пророка ободряет свой народ не беспокоиться, не бояться и уповать на Бога, потому что царь ассирийский потерпит поражение, его планы разрушатся. Но это случится не благодаря силе еврейской армии, иудейской армии, не благодаря прозорливости дипломатии царя Иезекии и его советников, но, как написано в стихе 14, «мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет». Иудея будет спасена исключительно Божьей мудростью, без человеческой помощи. И мы читаем с вами в 37 главе этого послания, что ангел Господень прошелся по стану ассирийской армии, и 185 тысяч человек было умерщвлено. Кстати, это очень хорошая иллюстрация понимать, кто такие ангелы. Просто он ночью прошелся, и 185 тысяч человек погибло. И тот, кто читает всякую такую христианскую билетристику о том, что можно с ангелами тягаться и ангелами повелевать, должен понимать, мы с вами имеем невероятные преимущества усыновления, но мы с вами человеки по сравнению с небожителями, с ангелами. Кстати, более подробно об этом написано в 4 книге Царств, о событиях с Синахиримом, 4 книге Царств, глава 18. Бог постоянно говорит Израилю: «Уповайте на Меня». Надейтесь на Меня, не полагайтесь на свою мудрость, не полагайтесь на свои способности, не полагайтесь на свою силу, ибо война ваша – это Моя война. Я буду бороться за вас. Мое имя – Господь Саваоф, Господь воинств. Надейтесь на Меня». И не случайно, когда израильская армия шла на войну, то впереди них шел хор певцов, который восхвалял и славил Бога. Не для того, чтобы эмоционально зарядить иудейскую армию, а для того, чтобы укрепить их упование и напомнить им, что они надеются на силу своего оружия, не на силу своей тактики, но на Бога, который воюет за них и очень часто вместо них. Господь обещает в этой 29 главе пророка Исаии. Он обещал удивить самонадеянных и самоуверенных людей. И он удивляет их, как вот я пояснил, с помощью своего ангела. Он посрамил мудрость мудрецов и советников царских для того, чтобы вновь продемонстрировать несостоятельность политических интриг и военных замыслов. И он это делает очень часто в истории Израиля. И Иегова снова и снова позволяет Израилю войти в безвыходное, казалось бы, с человеческой точки зрения, положение для того, чтобы проявить свое милосердие и спасти их совершенно неожиданным образом, для того, чтобы усилить их зависимость от Него и ослабить их самонадеянность. Друзья, друг мой, возможно, ты сегодня в такой тяжелой ситуации находишься. Это Бог позволил тебе в нее войти. У тебя есть путь. Либо путь ожесточения. У тебя есть выбор на самом деле. Либо ожесточиться, обижаясь на все и вся. Либо покориться Богу, признавая свою неспособность. Соглашаясь со своим самомнением. Точнее сказать, обличая свое самомнение, признавая, что был самонадеянный человек ты. В кресте же Христа, в кресте Христа, в Евангелии, Бог окончательно разрушает все человеческое притязание на силу и мудрость. И Писание пронизано этой тематикой. Бог постоянно обличает человеческую самонадеянность, гордыню, самость, тщеславие, самоправедность. Бог сотворил человека для того, чтобы человек мог находить радость и счастье в богопоклонении, в богосозерцании, в служении своему Создателю. Для того, чтобы человек мог в послушании и покорности признавать Бога центром всего, признавать своего Создателя владыкой всего. Для того, чтобы центром жизни человека, как и центром Вселенной, являлся только Господь Бог. Для того, чтобы человек преклонялся пред величием и мог смиренно и с радостью служить Ему. Но основная проблема человека состоит в том, что он продолжает ставить себя в центр, а не Бога. Центр всего в сердце человека, он сам. Сам человек претендует на первенство и превосходство абсолютно во всем. Человек пытается захватить трон правления у Бога не только в своей жизни, но и даже жизни в этой вселенной, придумывая всевозможного рода схемы и философии, только бы чтобы понизить, либо оттеснить, либо удалить Бога совершенно из как личной своей жизни, так и из общественной. Поэтому человек ставит себя в центр всех своих мыслей, надежд, устремлений и планов, и даже фантазий. Эта порочная похоть, друзья, быть первым, проявляется не только в таких подленьких вещах, как ненависть, вражда, насилие, злоба, злоречие, алчность, горечь, обида, предательство, подлость, но также и в таких, казалось бы, внешне благовидных. Но это самоправедность, самомнение, самовосхваление, самовозвышение, тщеславие, религия, карманные башки, которых мы придумываем постоянно, которые человек придумывает с момента своего грехопадения и продолжает придумывать, чтобы чувствовать себя хорошо, укрепляя свое внутреннее самомнение, самоуверенность и гордыню. Друзья мои, только уверовавший человек может признаться себе в этом. Только уверовавший человек может признаться себе в том, что он, по сути, гордый, самоуверенный, самонадеянный человек. Бывало ли в вашей жизни такое, что после разговора с кем-то вы начинали прокручивать себе в голове ту беседу и думая, вот это надо было сказать, здесь надо было промолчать, вот такой аргумент нужно было добавить, а вот так бы я мог его полностью поставить в угол или загнать в угол и сокрушить всю его аргументацию. Такое бывает даже у верующих. Иногда мы судим себя за обидные слова, которые сказали в адрес кого-то. Осуждаем себя за то, что поступили неразумно. Признаем, что поступили эгоистично и самолюбиво. Это еще одно подтверждение нашей греховной сущности. Друзья мои, человек по своей природе эгоистичное существо. Мы настолько эгоистичны по своей сущности, что готовы даже чувствовать себя Богом. Мы готовы даже принимать и искать поклонение себе, восхваление себя со стороны людей. Мы готовы обижаться, если к нам отнеслись не должным образом, как мы себе представляли. Человек пытается заставить Бога даже работать на себя, не говоря уже про людей. Почитайте, что люди пишут сегодня на форумах о Боге. Я имею в виду интернет, социальные сети. В своем безрассудстве начинают думать, что они умнее, чем Бог. Как будто Бог обязан давать им отчет за все свои деяния, как будто бы Бог обязан что-то им дать, просто потому что они есть, а Он Бог. Как будто бы это человек мудрый, трансцендентный, самодостаточный, суверенный, а не Господь. Как будто бы Бог является нашей прислугой, а не господином. И причина существования Бога только в том, чтобы удовлетворять наши с вами нужды. И в этом заключается, друзья, ужас человеческой гордыни или трагедия человеческой гордыни. Человеческая мудрость, друзья, не способна и беспомощна дать человеку то, что он ищет. Я имею в виду удовлетворение своих нужд, обретение счастья, дать способность, силу для настоящей, подлинной, цельной, удовлетворенной жизнью. То есть, казалось бы, человек ставит себя в центр своей идеологии, мудрости, взглядах, но это не дает ему нисколько приблизиться к тому, чтобы стать счастливым. Он вновь и вновь терпит очередное поражение. Потому что сила, на самом деле, обретается только через Евангелие у Бога. Сам человек бессилен по своей природе получить прощение своих грехов, примириться со своим Создателем, очиститься от чувства вины, обрести чистую совесть, примириться с Богом, а следовательно испытать подлинную радость и настоящее счастье. Человек просто не может этого сделать. Вот что я прочитал на одном из форумов. Пишет человек, которому 28 лет. «Я хочу умереть, и я эгоист. Я ненавижу себя за то, какой я есть. Всегда думал только о себе, хвастался и зазнавался, когда у меня что-то получалось лучше других. Когда мне что-то не нравилось, я уходил или обижался. Я очень капризный. Сижу дома и не работаю. Пишу сейчас и понимаю, какое я ничтожество, и как многие из тех, кто это читает, поймут, что у них еще все хорошо. А я еще принимал наркотики и по этой причине сильно отупел. Сейчас у меня депрессия, я ем много сладкого и толстею на глазах. Это странно, но мне нравится потихоньку себя убивать. Каждый день я думаю о смерти, вспоминаю свои неудачи и идиотское поведение. Но сил уже нет. Иногда даже с кровати не могу встать. Я очень сильно жалею себя, и эта жалость меня скоро съест окончательно. Я очень плохо сплю, просыпаясь ночью, продолжая себя уничтожать мыслями. Я искренне себя ненавижу и надеюсь, что однажды у меня хватит сил повеситься. Одинокий, тупой, зазнавшийся неудачник. Живу только потому, что представляю, как будет плакать моя мама, и нет сил убить себя. А ведь, скорее всего, это именно она сделала меня таким, потому что мама никогда меня не ругала и делала все для меня. Моя мама – это эталон альтруизма и терпения в моих выходах. С отцом я никогда не общался, так как он молчун и почти никогда ничего не говорит. Единственное, чего я хочу, это уснуть и никогда больше не просыпаться». Это еще классный текст для изучения нашей Академии Библейского Консультирования. Потому что здесь весь набор идолов, да, во всей полноте проявляется. И даже, смотрите, в самом конце, когда человек говорит, я хочу закончить свою жизнь, все же он находит виноватых, кто сделал эту жизнь. Потому что в центре всего его гордыня, в центре нашего мышления, даже когда мы признаемся, что мы неправы, все равно виноваты другие. У нас всегда есть оправдание и объяснение себе любимому. Помните, я как-то цитировал Блеза Паскаля, который отметил, что даже тот человек, который совершает самоубийство, делает это ради своего же блага. Человеческая мудрость со всеми ее достижениями, рекомендациями, сущность является безумием и ложной надеждой. Она не может дать ни счастья, ни радости, ни спасения, ни смысла жизни, ни понимания бытия этой вселенной. Все это может дать только Бог. И все это приходит только через Евангелие, через слово о кресте, как говорит здесь апостол Павел. Евангелие – это не просто история. Это не просто рекомендация, это не хороший совет. Евангелие – есть благая весть, есть сила Божия. Сила Божия, как мы читаем здесь в 18 стихе. Весть о Божьей силе – спасать, исцелять, примирять, преображать. И это сила для каждого верующего. Крест, друзья, крест Христа стал местом, где Бог окончательно разрушил все человеческие притязания на силу и мудрость. Крест Христа разрушил человеческое высокомерие и самоправедность. И Павел подчеркивает это тремя риторическими вопросами. Я назвал этот пункт «Евангелие от человеческой мудрости». Вот на проблемы человека. Хочу быть счастливым, довольным, знать все, понимать все, жить полной грудью. Но ему мешает его проблема, сущность, его греховная, эгоистичная сущность, его грех, в конце концов. И вот человеческая мудрость дает ему ответы, как поступать. Итак, Евангелие человеческой мудрости. Павел здесь задает три риторических вопроса, на которые, в сущности, один ответ. Нет, это стих 20. Во-первых, он говорит, где мудрец? Где мудрец? Люди, вот они, неудовлетворенные, несчастные, с нерешенными проблемами. Где мудрость? Где мудрость этой философии человеческой? Ведь на самом деле здесь Павел ссылается на греческих философов, которые предлагали людям объяснение смысла жизни, смысла бытия Вселенной, понимание смерти, в конце концов. Эти люди предлагали, философы предлагали мировоззрение, определенную философию, которая давала ответы на эти ключевые вопросы жизни человека, тем самым помогала ему сформировать свою систему ценностей, приоритетов, понять свой смысл жизни и тем самым начать как бы управлять своей жизнью. Потому что если я знаю, зачем я живу, в чем смысл бытия всей Вселенной, я могу понять, зачем мне надо жить дальше. Тогда я могу вкладываться в то, что стоит, я могу тем самым инвестировать в то, что нужно, в то, что необходимо, и тем самым я буду управлять своей жизнью, направляя ее туда, куда следует. Эти философы говорили, что они разобрались и поняли ответы на самые ключевые вопросы бытия, жизни, смерти, существования Вселенной. И, конечно, здесь Павел ссылается на многочисленные партии стоиков, софистов, платонистов, эпикурейцев и многих других, которых было немало в то время. Конечно, они строили каждый свою систему логическую. Логическую систему, которая была построена на человеческом гении, проницательности, логике, анализе, в конце концов, прозорливости. Это была система человеческой мудрости. Это были разные системы, которые могли показать красоту человеческого аргумента, логики в ответах на самые сложные вопросы. Для того, чтобы люди могли управлять своей жизнью, понимать, зачем и как жить. Вообще, на самом деле, друзья, любая стройная система убеждений, ценностей и логики дает человеку чувство силы, чувство уверенности. В прошлый раз я говорил эту известную фразу «знание – сила». Я понимаю, куда, зачем, почему, что. Ведь на самом деле все люди склонны решать свои проблемы своими силами, своими идеями, своей проницательностью, полагаясь на свою изобретательность, на свою искусность. Мы все пытаемся решать свои проблемы таким образом. И когда мы сталкиваемся, когда люди сталкиваются с какой-то ясной, стройной, аргументированной системой мыслей, какой-то идеологией жизненной, то они могут подумать, о, то, что я сейчас себе создал, это не очень здорово. Вот эта система, которую сейчас я услышал или увидел, и особенно, когда ее разрекламировали где-то в журнале, по экрану телевидения или где-то мои знакомые, вот это и есть ответ на мои самые сокровенные вопросы. Вот эта система жизни поможет мне испытать удовлетворение, счастье и радость. И люди либо дополняют свою внутреннюю философию жизни, либо берут чужую, готовую и начинают жить по ней. Важно ответить, друзья, нет ни одного человека, который не нашел, не определил или не создал свою философию жизни. У каждого человека есть какая-то концепция жизни. Даже отсутствие, нежелание думать глубоко – это тоже философия жизни. Это определенная идеология, которую я воспринял или создал, или просто стал применять в своей жизни. Нет ни одного человека, у которого не было бы какой-то философии жизни, концепции жизни. И мы думаем на самом деле, что эта идеология, она поможет мне прожить счастливо. Мы встречаем немало людей, друзья, вокруг нас, адептов той или иной концепции жизни, в наших офисах, на лестничных площадках, в наших домах, на улицах, в конце концов. Некоторые из них могут активно продвигать эту идею, эту философию, некоторые пассивно, но она у всех есть. Буквально у каждого, кого встретите завтра утром у себя на работе, на учебе, есть философия жизни. Но получается ли жить им счастливо? Получается ли им жить по-настоящему насыщенной жизнью? Обрели ли они удовлетворение и счастье? Риторический вопрос Павла, по сути, говорит довольно уверенно – нет. Можно продолжить Павла такими вопросами. Какая из этих систем человеческой мудрости и философии, систем мысли человеческой, открыла нам Евангелие? Кто из мудрецов разглядел удивительный Божий план искупления, Божьей благодати, прощения грешника? Какая философская система воистину даровала человеку испытать полноту радости и счастья? Принесла Божий мир и покой в его душу? Освободила его от рабства греха? Ни одна из существующих идеологий человеческих не нашла места кресту, места Божьей благодати, места смерти для нашего «я» и покорности Богу. Именно поэтому все человеческие системы и философии жизни обязательно приведут к разочарованию. Не верьте глянцевым журналам, которые раздают вам, или которые вы читаете, или находите. Не верьте всем этим многочисленным рекламным историям. Важно не одномоментное событие, а куда все приходит. Важно не просто хэппи-энд в конце фильма, а то, что дальше после этого хэппи-энда происходит. Мы сегодня живем в мире, торгующем иллюзиями счастья. Но все это псевдо-мудрость. Все это приведет к разочарованию. Это мифы, это иллюзии на самом деле. Действительно, современный мир, друзья, не предлагает ничего нового из того, что предлагали философы прошлого. Просто форма выражения этих идеологий может отличаться, а в сущности они одинаковые. Я покажу это на примере семи современных господствующих идеологий. Их, конечно, чуть больше, намного больше, чем те, которые я укажу. Но мне показалось, что эти семь наиболее актуальны сейчас для нашей общины. И я покажу, как эти идеологии нас атакуют, и как они могут влиять на твое мышление и сознание, пытаясь скорректировать библейскую модель мышления. Во-первых, это материализм. Главная идея простая – «я есть то, что я имею» или «чем обладаю». Только материальное имеет значение. Это искаженное понимание или восприятие мира. В нашем современном мире, на самом деле, в нашей современной России, подавляющее большинство людей – это материалисты. Для них самое ценное, самое важное – это материальное. Это то, что на самом деле имеет значение. Они даже в церковь приходят в основном для того, чтобы какое-то материальное получить. Намолить там новую зарплату, лучшую машину, хорошую работу, мужа или жену, там детей и прочее, и прочее. А самая мотивация – это материальная. Любимый слоган – «один раз живем». Многие друзья просто отрицают даже Бога, не боятся уже, отрицают духовный мир или живут просто безучастно, равнодушно к духовной сфере. Консюмеризм, потребительство, накопительство, собирательство, обладание большим количеством материальных вещей просто поразило наше общество изнутри и внутри, на самом деле, стало основным фокусом жизни. Библия же ясно говорит, что самой главной ценностью является Бог. Является Бог и Его Царство. Господь Иисус в своей известной Нагорной проповеди сказал, это Матфея 6 глава, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». И это все. Все, что нужно тебе для этой жизни земной, приложится к вам. 33 стих 6 главы Матфея. Кстати, верующие мои дорогие братья и сестры, наша молитвенная жизнь и наша благотворительность, добрые дела показывают, что мы живем другими ценностями в этом мире. Если же у нас мало молитвы и мало щедрости, говорит, что материализм уже проник в нашу сущность. Сущность нашей философии жизни. Второй момент, вторая идеология – это активизм. Здесь много людей достаточно молодых, обладающих физической силой, энергией, активизмом. «Я есть то, что я делаю». Жизнь должна быть заполнена активностью и деятельностью. Вот Настя сегодня привела пример про свою подругу, которая сразу, увидев, как много активности в церкви, захотела оказаться в этой церкви. Это нормально, это естественно для людей этого мира, особенно для молодых, двигаться в этой идеологии активности или активизма. И здесь есть, к сожалению, искаженное понимание труда и деятельности как таковой. Самая важная ценность – это что и как я делаю, какой вклад я ношу в окружающее меня общество. Деятельность становится более важна, чем истина. Писание же учит, что основанием для наших дел является Божья благодать. Другими словами, я принят Богом, и поэтому теперь я творю добрые дела, а не я творю добрые дела, чтобы меня принял Бог. Более того, основание моих дел уже принятого верующего человека будет также Божья благодать, а не мои просто добрые намерения. Кстати, церковь даже может попасть в такую ловушку, когда будет пытаться как-то расположить в себе общество через свои добрые дела, что неплохо на самом деле. Писание говорит, сам Иисус говорит, пускай люди видят ваши добрые дела, чтобы они прославляли Отца вашего Небесного, но будет печально, если я верующий буду надеяться на то, что мои добрые дела помогут больше надеяться на добрые дела, чем на молитву. Друг мой, молитва сильнее, чем доброе дело. Но там, где будет молитва, там будет доброе дело. Но доброе дело может тебя искусить, если ты будешь надеяться на доброе дело, а не на молитву, что Бог обратит сердце человека и расположит его слушать Евангелие. Третья идеология – это индивидуализм. Я самодостаточен. Я полагаюсь только на себя. И это искаженное понимание себя самого. Настойчивая пропаганда индивидуализма просто заполнила сегодня наше общество в полной мере. Это стало яркая характерная черта жизни современной. «Ты этого достойна», — твердит реклама. «Побалуй себя», — шепчут глянцевые журналы. «Но чем плохо, что если ребенок вырастет эгоистом?» — изумляется ведущий одной телепрограммы по воспитанию. «Зачем тебе семья? Поживи для себя», — говорит мать 28-летнему сыну. «Успеешь еще ермо на шею повесить? Хватит того, что мы с отцом в жилу ради тебя тянулись. Ты-то хоть не будь глупцом». Вообще выражение «для себя любимого» стало очень популярно в нашем современном обществе. И если раньше оно употреблялось иронически, то сегодня утвердительно, одобрительно употребляется как на экранах телевидения или телепередачах, так и в журналах и газетах. А почему бы и нет? Ведь самое главное – это я сам. Мне надо любить, принимать. Мне нужно себя самого любить и принимать. Так вторят современные психологи, где на тренингах учат любви к себе. Кстати, церковь, друзья, это лучшая площадка. Лучшая площадка для борьбы с нашим эгоизмом и индивидуализмом. Церковь есть Божья семья, община, где на самом деле мы учимся быть созависимыми в нашем духовном развитии, где мы учимся взаимодействовать вместе, преодолевая нашу мнимую автономность, самодостаточность и самость. Четвертая идеология – это конформизм. «Я есть тот, кем меня признают другие». «Я есть им тот, кем меня признают другие». Признание со стороны других является крайне необходимым, даже больше определяющим. И это искаженное понимание других. В нашем обществе, к сожалению, безусловная любовь трансформировалась в безусловное принятие. Безусловная любовь трансформировалась в безусловное принятие. И популярность стала более значима, чем авторитет и характер. Библия же учит, что Божья любовь и любовь к своим ближним включает в себя также и наших врагов. И это является фундаментом для наших отношений. И угождение Богу более важно, чем популярность и одобрение со стороны людей. Пятая идеология – релятивизм. «Я есть то, во что я сам решил поверить». Неважно, во что веришь, важно, что это тебе помогает. Вот такая идеология релятивизма. Это искаженное понимание истины. В нашем обществе толерантность более важна, чем истина. Писание же указывает, что истина во Христе, ее нужно говорить в любви. И настоящая истина правдива, и она может задевать за живое. Потому что только так можно обрести исцеление, примирение и настоящие отношения. Ну, как я отметил, истина должна говориться в любви. И тогда эта истина будет действовать. И истина, если она не говорится, то и не будет спасения. Поэтому нам не нужно бояться, если Евангелие кого-то обижает. Нам не нужно оскорблять личность человека. Но Евангелие, друзья мои, по своей сущности, это очень обидное слово для горделивого сердца человека. Евангелие задевает за живое, потому что оно показывает не просто незнание человека, но показывает его эгоизм, показывает его неспособность, показывает его греховность, показывает его гордыню, в конце концов. Следующая идеология, шестая, секуляризм. «Я самодостаточен и без Бога». Религия может быть для религиозных собраний, но мне она не нужна. Это искаженное понимание Бога. В нашем обществе сегодня религия воспринимается как нечто личное, интимное, непубличное. Правда? Я верю тихо сам себе. И если ты говоришь о своей вере, ужас! Как так? Зачем такое интимное наружу выводить? Зачем показывать? То есть, знаете, голыми по сцене прыгать можно, а вот про веру говорить нельзя. Как так? Это тихо, верь сам себе. Это же твое личное, там, сокровенное, не должно никак никому быть открыто. И разве что проявляться только в каких-то религиозных собраниях, религиозных площадках. Но Писание учит нас, что для настоящих верующих нет различия между их обычной жизнью и церковной жизнью, между храмом и местом работы. На всяком месте они видят себя учениками Христа, Его посланниками благодати, и их вера не остается за дверью церкви. Их вера – это не только в комнате молитвы. Их вера там же, на месте работы, на месте учебы, на детской площадке, там, где они живут, там, где они ходят, там, где они работают. Там их вера проявляется также. Иисус сказал, ибо от избытка сердца говорят уста. Молчание своей веры, вере – это псевдохристианство. Невозможно молчать о том, что самое дорогое, самое близкое, самое ценное, самое любимое. Мы с вами естественные благовестники, мы всегда говорим о том, что ценим, любим, то, что принесло нам пользу, радость и счастье. Мы не можем молчать о том, что на самом деле для нас самое главное. От избытка сердца говорят уста. Поэтому молчаливое христианство не является христианством вовсе. Ну и последнее, седьмое. Друзья, я понимаю, что это не исчерпывающий список. Седьмое – это гедонизм. Я то, что делает меня счастливым. Спокойствие, достаток, удовлетворение, наслаждение – вот ради чего я живу. И это искаженное понимание наших тел и целей жизни человека. Наше общество сегодня пропитано идеологией, философией личного благополучия и удовлетворения как основного приоритета жизни человека. Вот почему, друзья, мы почему встречаем так много измученных людей, измученных душой, которые либо пытаются убежать от реальности, либо живут в постоянном неудовлетворении и недовольстве. Потому что им вдолбили в голову, они восприняли эту идеологию. Надо быть таким довольным, богатым, благополучным. И когда у них не получается, они пытаются убежать от реальности, говорят, что у меня все хорошо. Либо они просто внутри себя мучаются от того, что у них не все хорошо, как они понимают. Кстати, друзья, все эти идеологии, они выросли на почве светского гуманизма. Гуманизм – это не просто доброе отношение к человеку, человеколюбие. Гуманизм – это поставить человека вместо Бога, где человек и есть Бог. И все должно существовать, и все нужно только для человека и для человека. Бог там не нужен. Бог – это лишний элемент светского гуманизма. Это на самом деле попытка освободиться от Бога, чтобы жить самостоятельно, как мы хотим. Это приводит к безудержной погоне за удовлетворением и как плотских желаний, так и помыслов. И это, конечно, в конечном итоге приводит к уничижению личности самого человека и насилию. Друзья мои, только во Христе, это Павел снова и снова подчеркивает здесь, можно обрести настоящее счастье и получить удовлетворение жизни. Ни одна из существующих идеологий, которая есть сегодня, которая была вчера, которая появится завтра, она не может дать человеку ни счастья, ни радость, ни мир, ни благополучия, ни уверенность в завтрашнем дне. Она не способна это сделать. Это иллюзия, миражи, за которыми гоняются люди уже на протяжении многих столетий и тысячелетий, которым они доверяют своей жизни, ради которых они сжигают свои жизни, жертвуют отношениями, близкими, родными. И самое трагичное, ни одна из них по причине своего эгоцентризма не способна привести нас к Богу и открыть нам крест. А значит, мы никогда не сможем быть по-настоящему счастливыми. Потому что во всех человеческих философиях, друзья, нет Евангелия. Именно поэтому они бесполезны и опасны. Только та мудрость может называться мудростью. Только та мудрость стоит того, чтобы ее изучать. И это мудрость Божия. Потому что в центре мудрости Божией находится крест. Находится крест. Все остальное – это поверхностное восприятие жизни. Все остальное – это не меняет нашего сердца, только крест Христа. Евангелие Христово пронзает нашу гордыню и меняет, вставив все на свои места. Понимаете, нам нужен крест в четырех плоскостях. Показать нам Бога и примириться с Ним. Показать нам нашу греховность и неспособность стать счастливыми самостоятельно. Показать нам нашу нужду в том, чтобы мы умирали для себя, чтобы жизнь Божия в нас открылась наконец-то. И показать, даже не просто показать, а дать нам силу. Дать нам силу Божию для настоящей жизни. Мир много что показывает, но он не дает силу, которая созидает, только разрушает. Человеческая мудрость ни в одной из вышеупомянутых сфер не может нам никак помочь. Поэтому есть еще вторая попытка Евангелия человеческой мудрости – это религия. Религия, Павел так и говорит, где книжник? Слово «книжник» по-древнегречески «грамотеус», и это слово употреблялось по отношению знатокам, переписчикам Ветхого Завета, в конце концов, книжникам. Где этот книжник? Если первый вопрос относился к грекам, римлянам, которые искали мудрости, то теперь Павел обращается к религиозным людям. В отношении иудеев он говорит, которые ищут чудес и знамений. Мы сейчас будем изучать стих 22. Как так получилось, что знатоки Библии, переписчики Библии, учителя Библии, богословы, специалисты библейской этики и праву не продвинулись дальше светских мудрецов? И не пришли ко Христу. Почему их исследования, изучения, обсуждения, диспуты, исследования не позволили им увидеть в Божьем откровении, не позволили видеть в Божьем откровении слово о страдающей Мессии? И апостол Павел отвечает довольно-таки ясно об этом послании к римлянам. Мы с вами подробно изучали, это глава 9, стих 31-32. «Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности». Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения, который мы знаем, есть Господь Иисус. Иудеи желали угодить Богу. Они хотели Ему угодить. Они искали Его благоволение, но они надеялись в этом процессе на свои силы, свою праведность, свою мудрость, свою изобретательность, свои достижения, свои заслуги. И поэтому, и все это на самом деле, поэтому выказывало их гордыню самомнения. И когда пришло Слово Божие, когда пришел Господь Иисус с милостью Божией, то они не захотели отказаться от своей самоправедности. Для них это было противно. Им не хотелось отказаться от того, чтобы стать нищими, нуждающимися в Боге, в Его прощении, принятии. Им хотелось гордецами войти к Богу, чтобы Бог их принял за их заслуги, поступки, действия. Они искали своей праведности, а не Божией. Они хотели найти ее в своих делах, а не в Божьей милости. И поэтому отвернулись от Христа. Человек, который полагает, что он хороший, или что он умный, или он особенный, как думали себе древние евреи, не видит нужды в спасении, не видит нужды в своем, себя в погибающем состоянии, не сознает своего погибающего состояния, не видит своего жестокого рабства гордыни и греха. Кстати, это одна из причин, почему мы встречаем много уверовавших из, назовем так, низких слоев населения. Об этом мы будем чуть позже говорить. Да, в этом послании тоже Павел об этом говорит. Не потому, что Бог не любит богатых, способных, интеллектуальных, образованных. Нет. Просто, к сожалению, все эти предметы, вещи приводят человека к самомнению и гордыне, к самоуверенности. И ему трудно признаться, что на самом деле перед Богом он ничего не может сделать, чтобы спастись. Ему трудно признаться, что он абсолютно такой же грешник, как и его сосед, который, может быть, ничего не имеет. Нет у него ни степени, ни дорогого имущества, ни статуса в этом обществе. Ему трудно согласиться с тем, что он растет в один ряд с последними убийцами и преступниками. Но это сделал Иисус. Сам встал в ряд с нами, всеми грешниками, чтобы спасти самого последнего из нас. Для того, чтобы никто из нас не гордился ни своим статусом, ни положением, ни образованием, ни происхождением, а гордился только Господом Иисусом и Его милостью к нам. Более того, в нашем обществе так много внешней самоправедности, которая проявляется во многих атрибутах, таких как крестики, иконы, свечи, принадлежность к той или иной религиозной группе, правильное этническое происхождение, упование на ангела-хранителя или своего святого, амулета и так далее. Все это проявление нашей самоправедности. У меня есть что-то, за что Бог должен меня принять. И третий момент, который Павел здесь говорит из Евангелия человеческой мудрости, это на самом деле, я долго думал, какое слово употребить, я употребил слово «образование». Образование. Где совопросник века сего? Совопросник – это буквально оратор, спорщик. И справедливо будет назвать его тоже философом. В греческой культуре, на самом деле, философы должны были быть хорошими ораторами. Для греческих философов контент имел значение, но как ты его представляешь, этот контент, порой было более значимо и важно. Эти люди, это были самые, знаете, вверх, это топ, скажем, философов того времени, способные спикеры, мотивационные, да, ораторы, они могли взять любую проблему, любой вопрос и так аргументированно говорить и обосновать, чтобы привести человека к тому или иному мнению. Даже в то время люди нанимали не просто адвокатов, говоря своим языком, хотя в чем-то есть параллель, нанимали ораторов, которые, или этих вот спорщиков, которые могли прийти и доказать вашу позицию, даже если она была абсолютно неверной. Настолько красиво они могли излагать, убежденно говорить, что аудитория могла прийти на эту сторону. Кстати, в принципе, может быть, современные адвокаты подходят сюда. Красота аргумента и сила человеческого и мысли, интеллекта была определяющей здесь. Я думаю, что апостол Павел в этом последнем вопросе «Где совопросник века сего?» в стихе 20-м он обращается буквально ко всем людям, включая даже коринфян. Потому что мы сами порой высказываем скепсис по тому или иному вопросу. Мы сами занимаемся образованием, обсуждая, задавая вопросы разные. И в то время образование было построено по принципу вопросов. Почитайте диалоги с Платоном, например. Мы уповаем на ту или иную систему, которая позволит нам разобраться в чем-то. Мы, люди, надеемся уже силой человеческой мысли, гений человеческого интеллекта, способный решить те или иные проблемы. Друзья, даже мы, верующие, можем попасть под обольщение красоты речи и стройности аргументации и подумать, что в этом и есть ответ на основные вопросы. И надо быть осторожным, чтобы не думать, что логика и стройность изложения, красноречие речи является правильным контентом или передает нам правильную идею. Мы можем вспомнить ужасы 20 века, например, такие господствующие идеологии, как нацизм, фашизм и даже коммунизм, которые привели к гибели миллионов ради человеческих амбиций и иллюзий. Это могут быть современные мотивационные спикеры и гуру личностного роста, которые предлагают всего лишь навсего за несколько тренингов решить проблемы человека и кардинально изменить всю его жизнь. Это могут быть ученые и даже психологи, которые верят, что обладают всеми необходимыми знаниями и инструментами для решения тех или иных проблем и вопросов в жизни человека. Это могут быть просто скептики и агностики, которые подвергают сомнению все и вся и укрепляют себя, сея неуверенность в других. Друзья мои, мудрость этого мира постоянно меняется. Я приведу несколько примеров, чтобы показать, как мудрость мира меняется. Например, ученые прошлого говорили, что существует только определенное количество звезд, и все их можно посчитать, и нужно посчитать. Сегодня любой астроном посмеется над этим утверждением. Было время, когда ученые заявляли, что воздух не имеет веса, но мы сегодня все можем видеть атмосферное давление. Было время, когда историки смеялись над Библией, когда в Библии, в пророке Исаии, в главе 20, написано об ассирийском царе по имени Саргон. Сегодня же библиотека этого царя в наших музеях. Посмотрите на учебники психологии 20-летней давности. Они говорят то, что современные психологи отвергают. Уверен, что то же самое будет через 20 лет. Через 25 лет новые психологи будут отвергать то, что пишут современные психологи. Было время, когда археологи предлагали миру очередную находку недостающего звена в эволюции человека из обезьяны, которая довольно быстро превращалась через некоторое время в очередную подделку или ошибку. Человеческая мудрость непостоянна и переменчива. Павел показывает здесь, что человеческая мудрость, она в корне ошибочна и в сущности недолговечна. Его риторические вопросы как бы звучат, если их переделать на современный лад. Где все эти умники, знающие ответы на все вопросы? Если мы честно посмотрим правде в глаза, друзья мои, то мы скажем, что человечество принципиально не продвинулось к решению проблем бедности, голода, невежества, преступности, безнравственности в нашем 21 веке по сравнению с первым веком, когда жил апостол Павел. И хотя наши современные технологии поражают воображение, наши знания увеличиваются с огромной скоростью, коммуникации соединили почти каждого человека друг с другом на планете Земля, мы сами люди в сущности не изменились. Например, мы более образованные, но мы не стали более нравственными, правда? Чем предыдущее поколение. У нас уникальные возможности для взаимопомощи, но наш эгоизм, себелюбие не испарились. Наши средства коммуникации настолько соединили нас, но мы не стали на самом деле лучше понимать друг друга, чем люди прошлого века. Несмотря на все достижения науки и человеческой мысли, количество войн, уровень преступности никак не уменьшается, а кажется, даже растет. У нас точно появилось много инструментов и механизмов для самовыражения, но это приводит нас к тому, что мы лучше оправдываем сами себя. Человеческая мудрость во всей своей славе и силе не может решить основные проблемы человека как на вселенском уровне, так даже на личном уровне отдельного индивидуума. Куда завели нас наши великие мыслители, философы, социологи, психологи, экономисты, ученые и политики? Кажется, мир только переживает один страх, то другой страх. Кажется, мир не знает, куда двигаться и как идти. Все так запутано и искажено. Современная мудрость отличается от мудрости древних только в одном. Это то, что ее провалы, они быстрее становятся известны и более очевидны благодаря коммуникации, которая у нас есть сегодня. Но в сущности, современная мудрость не отличается от мудрости древних. Она ничего не решает и не отвечает на самые важные вопросы. И вся проблема заключается в том, что современная мудрость, человеческая мудрость, она не видит самой главной проблемы человека. Она видит проблемы греха. Она видит, например, человеческий эгоизм, но она не знает, как его преодолеть. Она понимает, что именно причина несправедливости – это наш эгоизм, но что с ним делать, она не знает. Она понимает, что ненависть приводит к бедствиям, к болям, страданиям, к разрушениям, но лекарства от ненависти у нее нет. Она может понимать, что человек не имеет мира с другим человеком, но она не понимает, что истинная причина заключается в том, что человек не примирился с Богом, и поэтому он не в мире со своим ближним. Человеческая мудрость не может видеть этого, потому что она не хочет видеть. Она не хочет видеть свою гордыню. И считает Божью мудрость глупостью. До тех пор, пока она будет видеть Божью мудрость глупостью, она сама будет безумна своей глупости и неразумии. Другими словами, человеческая мудрость, друзья, в сущности является сама проблемой для нас. Потому что мир, радость, гармонию может дать только Бог один. Кто-то считает крест безумием, сам обречен на собственное безумие. И потом третий момент у нас, наш финальный вопрос. Безумие человеческой мудрости и Божий ответ. Павел говорит здесь, посмотрите, в стихе 20, «Бог обратил мудрость мира сего в безумие». Причем не просто, друзья, Павел говорит здесь, что Бог показал безумие этого мира. Но написано, что Бог сделал, сам сделал мудрость мира безумием. Как Бог это сделал? Двойным образом. Во-первых, Он обличил идолопоклонство человеческой мудрости. Он показал абсолютную неспособность человека познать Бога самостоятельно. Хотя люди и могут увидеть через осматривание творений тот факт, что Бог существует, Создатель есть. Но познать Его лично они не могут. Они не могут это сделать на основании своих механизмов, инструментов, подходов, восприятий, в конце концов. Потому что Бог задумал, чтобы Он был познан только через крест, через смирение, через покаяние. Бог не позволяет себя добавить просто к жизни человека. Бог желает, чтобы человек полностью покорился Богу, отдав свою жизнь, признав свою неспособность жить полноценной счастливой жизнью, признав, что он поклоняется себе, а не Богу. Поэтому только через крест. Так, чтобы люди не гордились, а только славили Бога одного. И причина, по которой люди не могут прийти к познанию Бога самостоятельно, состоит в том, что в падшем мире нашем человеческая мудрость, она глубоко идолопоклонническая. Люди пытаются приручить Бога к себе, сделать его карманным башком, который должен просто помогать им в их делах. Они подменили Бога, вот настоящего Бога, ложными образами, для того, чтобы эти карманные ложные башки, они позволяли себя чувствовать хорошо. И этим башкам люди поклоняются. А Бог не хочет, чтобы его познавали через идолопоклонство. Бог хочет, чтобы его знали, как он есть на самом деле. Сегодня у людей очень много таких башков. От сугубо религиозных до откровенно безбожных, атеистических. Именно через них люди пытаются найти мир, счастье, радость, смысл, удовлетворение. Там нет богопознания, там нет постижения сущности бытия, понимания смысла жизни. Там есть просто тупое удовлетворение своей сущности, своей гордыни. Там просто есть безумное желание не покоряться Богу, чтобы покоряться самому себе, чтобы искать благо самому себе, думать только про себя. И вот в этом безумии человек сам себя и убивает. Сам Бог позаботился, чтобы в этом идолопоклонстве он не был найден. И тем самым превращает всю эту мудрость в откровенное подлинное безумие. Друзья мои, человеческая мудрость, она не только пустая, она еще разрушительная. Она разрушает человека, разрушает его душу и ведет его к духовной слепоте и пустоте. Вот почему так много у нас слепых и глухих людей вокруг нас. И это парадокс, друзья. Чем старше человек становится, тем более глухой и слепой духовно он становится. Почему? Это не парадокс. Это реальность. Человек все дальше удаляется от Бога. Все больше укореняется в человеческой мудрости, в человеческом безумии, в человеческом самомнении. Я покажу просто буквально, как человеческая мудрость нас разрушает. Во-первых, она разрушает наши отношения с Богом. Даже те люди, которые верят как бы в Бога, верят в небеса, очень часто не обладают настоящей верой. Потому что отличие настоящей веры от такой псевдоверы заключается в том, что люди просто религиозные считают, что добрыми делами они попадут на эти небеса, и Бог их примет. Их спасение зависит от них самих, от их правильного поведения, послушания, следования каким-то традициям, нормам, правилам, использования каких-то ритуалов, верного поведения, в конце концов. Мудрость этого мира никак не может привести человека к познанию Бога, потому что ведет его к самоправедности. А крест – это лучшее место для разрушения нашего эгоизма, нашего самомнения и тщеславия. Во-вторых, мудрость этого мира разрушает наши отношения с самими собой. Да-да, вы не ослышались, с самими собой. Потому что если я вижу свою идентичность, свое принятие, свою значимость в своих собственных делах, то я буду постоянно болтаться между гордынью и отчаянием. Если у меня все хорошо, я свечусь гордостью. Если я не соответствую каким-то стандартам, которые я сам для себя придумал или которые я воспринял в этом обществе, я нахожусь в депрессии, в отчаянии, в печали или, как говорят молодежь, именно в депресснике. Если твоя идентичность связана с тем, что ты знаешь, что ты делаешь, что ты достигаешь, чего ты добился в своих глазах или в глазах других людей, ты постоянно будешь вот таким человеком. Горделивым, либо неуверенным, смущающимся. Только благодаря Христу я могу быть уверенным, друзья, в том, что Бог меня принял. Потому что принятие не зависит от меня, а только от Христа Иисуса, от Его жертвы за мои грехи. Только благодаря кресту Христа я могу быть уверенным, что нет чего-то, что я не доделал, чтобы Бог меня принял. Нет чего-то, что я не доделал, чтобы меня принимали. Я могу свободно любить, прощать, ценить и служить. И третьих, мудрость этого мира разрушает наши отношения с другими. Посмотрите, когда коринфяне убрали крест из центра своих отношений друг с другом, они стали концентрироваться на себе. Для них другие люди стали либо средством достижения их амбиций, либо их конкурентами, соперниками и препятствием. Когда только крест уходит из моих отношений, появляется время или площадь, или идеальные условия создаются для роста моей гордыни, самомнения и в конечном итоге конфронтации с другими. Вместо того, чтобы видеть церковь как сообщество любви и взаимопомощи, люди начинают видеть церковь как люди, которые не любят, не ценят, конкурируют, сражаются. Как только я перестаю сам нуждаться в Евангелии, то для меня другие становятся теми, кто несет мне проблемы. И поэтому Божий ответ. Бог превозносит проповедь Евангелия. Это второй способ, как Бог обратил мудрость мира в безумие. Бог решил, чтобы люди пришли к Нему совершенно неожиданным способом. 21 стих. «Через юродство проповеди спасти верующих». Через юродство или безумие, или глупость проповеди спасти верующих. Это очень важное утверждение, друзья. Бог спасает не через наш перформанс, не через то, как мы рассказываем, но через содержание проповеди. Важную роль играет содержание проповеди, а не форма. Именно спасительные слова или спасительную власть имеют слова, а не то, как я их презентовал. Некоторые люди думают, вот если этот человек скажет, то все уверуют. Вот если этот брат приедет и расскажет Евангелие, все уверуют. Друзья, это надежда на кого? На брата или на Бога? Это надежда на человека, на его смекалку, на его мудрость. Несомненно, нужно доступно и понятно рассказывать. Но когда я даже имею такого друга, доступного, там, который понятно и ясно расскажет Евангелие, мне нельзя все равно надеяться на него. Бог работает через тех, которые надеются на него, юродством проповеди спасти верующих. Не достает мне уже времени рассказывать многочисленные примеры спасения людей через совершенно неожиданных, казалось бы, неподходящих людей. Но Бог так работал постоянно и работает сейчас. Бог спасает людей через самых неподходящих, самых, казалось бы, непригодных. Но там, где место только славе Бога будет одному, не человеку. Это на самом деле захватывает дух, друзья. Бог не устроил так, чтобы юродство проповеди гарантированно спасло тех, у кого IQ хотя бы выше 130. Где бы оказалось большинство из нас тогда, друзья? Юродство проповеди не ограничивается преображением только молодых, красивых, общительных, образованных, богатых, здоровых и справедливых. Где бы тогда оказались старые, некрасивые, замкнутые, неграмотные, бедные, больные и несправедливые, такие, какие мы с вами здесь? В нашем мире, друзья, боги богатых не особо жалуют бедных. Боги мудрых недобры по отношению к невеждам и необразованным. образованным. Боги, элиты, общество не терпят изгоев. Учитывая, что это падший непокорный мир, боги, придуманные людьми на самом деле, являются всего лишь отображением нашего высокомерия и гордыни. Но истинный Бог попрал их всех. Он обратил мудрость этого мира в безумие. Ему было бы угодно спасти не тех, которые хвалятся своими качествами, статусами, положениями, образованиями, имуществом, которые не хвалятся своей мудростью и прозорливостью, а он спас просто верующих. Кого спас Бог? Просто верующих. Те, которые веровали в Него, и все. Кто достоин спасения? Никто. Кто тогда спасется? Те, кто поверит, что он недостоин. По Его благодати они веруют в Него, надеются на Него, всецело посвящают себя Ему, потому что в центре их жизни Бог. Поэтому весь о кресте, на самом деле, полностью разделяет человеческую расу на две группы, как мы читали в 18 стихе. Для погибающих и родства, а для нас спасаемых сила Божия. То есть те, которые придумывают или воспринимают в этих придуманных башков, и им поклоняются придуманных философии, образованием, религией. И есть те, которые приняли безумие или безумное Евангелие и получили вечное спасение. На самом деле Евангелие, как здесь Павел показывает его в тогдашнем обществе, было какой-то чепухой о неразумном спасителе, который проповедуется глуповатым образом юродивыми людьми. Я еще раз подчеркну это. Евангелие было какой-то чепухой о неразумном спасителе, который проповедуется глуповатым образом юродивыми людьми. Вот так смотрели люди на проповедь о Христе. Но именно эта проповедь и спасала людей, потому что она была простой и доступной для всякого уверовавшего человека. И сама весть о Христе показывает еще нечто принципиальное. И об этом мы с вами поговорим уже в следующий раз.